Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И мы сегодня встречаемся с отцом Александром Рыковым. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Батюшка, тема сегодня, я думаю, заденет за живое немало людей, которые практически все, я думаю, сталкиваются в той или иной степени с этой проблемой. Мы знаем, что милосердие, подача милостыни – это стезя, которая нам необходима для нашей души. Мы помним, что действительно левая рука не должна знать о том, что подала ближнему правая. То есть это наше достояние, что мы можем помочь ближнему. Но иногда ситуация складывается таким образом, как, допустим, в данном случае обратилась к нам одна из радиослушательниц. Причем она принесла мне распечатку из интернет-сообщества, где и Анна, молодая женщина, обратилась вот с таким криком душевным за помощью, за вразумлением к, как она сказала, матушкам и не матушкам, которые помогли бы ей разобраться в своей ситуации. Но женщина, которая мне принесла этот рассказ, она сказала: «Вы знаете, это про меня, потому что у меня точно так же складываются взаимоотношения со своими неблагополучными соседями, которым я уже вот несколько лет тоже стараюсь помогать». Итак, что же пишет Иоанна, прежде всего, к ее словам обратимся. «Сижу и расстраиваюсь. Решила спросить здесь, все-таки матушкам и не матушкам виднее, и прошу вас помочь. Я знаю, о таких вещах говорить не надо, но у меня скоро будет психический срыв. Короче, есть девушка. 3 года назад она подошла ко мне на улице и попросила милостыню, еду и одежду. Я ей привезла, дала ей номер телефона на случай, если срочно что-то понадобится, и с тех пор ей периодически типа помогаю. Почему типа? Она профессиональная попрошайка, выпускница интерната. С одной стороны, она не может все это время найти работу. Ее постоянно не берут или, взяв, через несколько дней увольняют. Жилья у нее нет, ночует на вокзалах. Но с другой стороны, она очень переборчива. У нее есть социальное общежитие, но она там жить не хочет. Там охранница на нее накричала. Там заставляют в 9 часов вечера приходить обратно. А у нас в храме кормят бесплатно. Но там она тоже есть не хочет. Один раз отравилась, и она тут же замечает, что священники наши там едят и ничего. Всю одежду, продолжает она, которая у меня была в двойном экземпляре, я ей поотдавала, но она все равно недовольна, ей хочется именно такую, как у меня. Раньше звонила почти ежедневно с требованием денег на еду. Сама еду берет не всегда, точнее, просит сверху денег, чтобы самой выбрать, что ей хочется купить. Я готова ей купить любые вкусности, но она хочет именно деньгами. И съем квартиры, и я ей давала не на весь месяц съема, а на однодневный съем, потому что не могла оставить человека на улице ночевать. Причем она вполне может заставить меня ждать ее на остановке на 1.5 часа. И буду ли я, спрашивает Иоанна, виновата перед Богом, если не буду давать ей денег? Все-таки я даю тайну от мужа. Он категорически против. Уже был когда-то сильнейший скандал. Но есть одно «но». Она сейчас беременна, продолжает Иоанна свой рассказ. Не врет, видела ее УЗИ. Да и живот заметен. Отец ребенка уговаривал ее сделать аборт, а когда не получилось, бросил. Я ее все равно периодически буду видеть. Она верующая, ходит в наш храм. Избежать мне ее не удастся. Итак, с одной стороны, я не могу оставить беременного безработного человека на улице. С другой, я больше не могу спонсировать ее съем жилья посуточно. И даже за 1 месяц это очень дорого, а в общагу она не хочет. В то же время у меня есть чувство вины. Не могу идти на исповедь, не могу причащаться. Как пойду, если только что оставила человека на улице? Что делать?» Вот такая интересная история в интернет-сообществе. А та женщина, которая принесла эту историю, она мне рассказала, что та же ситуация у нее сложилась примерно с ее соседями, где неблагополучная семья, много детей. И также они недовольствуются тем, что она подает из одежды, из еды, а они дают ей заказы, что мы вот хотим вот то-то поесть и другое. Обе женщины семейные, то есть у них есть свой очаг, да? То есть получается, вот таким образом складываются взаимоотношения. Батюшка, что здесь происходит?
Болезнь тут происходит. Болезнь серьезная, духовная. И, наверное, психическая какая-то. Я, конечно, в этом не специалист. Лучше обратиться бы к Светлане Георгиевне, которая сегодня отсутствует. Она бы, может быть, с большей долей вероятности эту болезнь диагностировала и рассказала. Давайте посмотрим, прежде всего, в корень проблемы с точки зрения церковной, такой духовной. То есть автор этого поста, интернет-поста, не может пойти на исповедь и на причастие.
Чувство вины мешает.
Чувство вины мешает. А когда чувство вины есть, прежде всего, как раз-таки на исповедь нужно идти. Нужно идти на исповедь не потому, что вот Господу Богу нужно там вот рассказать о том, что вот я вот что-то такое проделала. Ведь Господь ожидает от нас не какого-то отчета о проделанных каких-то там грехах, а прежде всего анализа своей внутренней, духовной и душевной обстановки. В этом смысле исповедь для многих людей, она просто необходима. Люди не идут на исповедь, потому что не знают, потому что не хотят, потому что уговаривают себя, что мне исповедь даст. Вот. А иной раз исповедь дает очень многое. Когда человек пытается взглянуть на себя глазами Божьими, не теми глазами, какими, допустим, он стремится себе вот сфабриковать, да? А так вот нелицеприятно посмотрит на себя, хотя бы в тех возможностях, какие у него есть. Очень многие такие тупики наши жизненные, они из тупиков превращаются в узкие коридорчики, узенькие, с низким потолком. Но это все-таки не тупик, это коридорчик. Для многих людей тупиковая ситуация после исповеди внезапно предстает совершенно в другом виде. Человек даже иной раз удивляется. Проходит некоторое время, человек удивляется. А что я, в общем-то, огород-то городил, что я на ровном месте-то вот это все препятствия-то все эти себе наделал. Поэтому нужно прежде всего начать с того, чтобы распутать прежде всего свои какие-то эти вот узелочки. С собой нужно решить. Потому что проблема-то не с той девушкой, которая просит, и проблема-то не с той семьей, которая удобно так устроилась и пытается устроиться. Проблема в том, я бы спросил сразу девушку, если бы с ней беседовал, а почему она подошла к вам? Она ко всем подходила, кто был на улице, или не ко всем подходила? Почему она подошла к вам? Чаще всего в таких вот ситуациях складывается какой-то тандем, какая-то такая вот взаимная зависимость. Люди друг друга чувствуют, это как любовь, только наоборот. И, скорее всего, вот этот вот персонаж-то наш фигурирующий, он какую-то слабинку, какую-то такую родственную струнку, за которую можно подергать, он у этой женщины-то увидел. Что это было? Я не знаю, поскольку мы с вами имеем дело, опять-таки, с информацией вербальной, там, что из себя представляет женщина, которая помогает сделать, пока вывода не можем, об ее личности. Может быть, действительно замечательный человек, там прекрасная душа. Может быть, там вот человек совершенно так это незаслуженно попал в такую ситуацию. Но давайте скажем, что вот случайности, совершенно случайные, в нашей жизни не очень редки. Чаще всего случайности, они бывают не случайны. И получается так, что возникает, какая проблема, с чем столкнулась эта женщина, что она хочет решить, бросить мне эту или не бросить. Если я ее брошу, мне ее будет жалко. Если я ее не брошу, я ее не могу на себе нести. Тупик вот именно этот, нравственно-морально кажущийся. Вот. Давайте спросим у женщины, конечно, мы могли бы спросить, а такая ситуация впервые возникает? Или эта ситуация вообще по жизни, она такая хроническая? Или этой женщиной пользуются все, кому не лень, знакомые там, ее друзья, там, подруги, может быть, даже не знакомые, не друзья, не подруги. И вот это вот объяснение «мне жалко отказать» просто-напросто это, ну, какая-то нерешительность, просто какая-то вот инфантильность, просто какая-то вот незрелость, может быть, жизненная этой женщины. Потому что можно же спросить, опять-таки, если человеку нужно, и он опаздывает на 2 часа, на 1,5 часа заставляет ждать, получается уже обратный процесс. Это человек, которому нужно, он уже воспитывает своего, что называется, донора. Он уже подсказывает поведение. Он уже диктует это поведение. Вместо того, чтобы эту женщину в бедственном положении, там, выпускницу интерната, подтянуть до своего уровня, донор спустилась до ее уровня. Вместо того, чтобы сделать ее какой-то там равноправной партнером, другом, она превратилась уже однозначно в слугу, что недопустимо. Возникает вопрос, опять-таки, вам это нравится, ситуация? Вы хотите дальше продолжать эту ситуацию? решение за вами. А вам не кажется, что вы помогаете девушке вести ту жизнь, которая ей нравится? Единственная нравящаяся ей форма жизни. Она не хочет работать, вы это знаете. Она не будет работать, вы это тоже знаете. Она не будет умерять свои возможности,
желания.
Вы это тоже знаете. И вы ей потакаете, вы кого воспитали?
За счет собственной семьи еще, кроме того.
То есть за счет собственной семьи.
Не только она.
Поэтому здесь, ну, как скажем, там, если мы не будем обращаться к терминам высокой духовности, знаете, что нужно там вот рубашку снять, конечно, да, помочь человеку, да, действительно, тому, кто нуждается в помощи. Нужно пройти два поприща с тем, кто нуждается хотя бы в том, чтобы вы с ним одно поприще прошли. То есть нуждается. Вот. А здесь человек нуждается в чем? В том, чтобы жить за чужой счет. Вы отдаете себе отчет, что вы воспитываете паразита. Помогаете человеку паразитировать. Да, человек верующий, человек ходит в церковь. Но, понимаете, верующий это еще не значит совершенный. Верующий это еще не значит, что он святой. Верующий это не значит, что он безгреховный. Да, может быть, где-то в глубине души отчасти человек видит недостатки своей души. Ходит в церковь, может быть, исповедуется. А многие недостатки его души, они для него остаются секретом. Но человек не видит этой жизни паразитирующей, потому что его в интернате к этому приучали. Но сейчас, сами знаете, Тарис Михайлович, что такое? У нас несколько раз эта тема возникала.
Да.
Когда детей в интернате невозможно оставить там работать, мыть пол, там протирать окна, это все делают персонал. Дети от всего этого отстранены. В результате получается, что ни девочки, ни мальчики к реальной жизни в интернате не приготовлены. Нашего государства вообще какая-то странная политика. Нельзя детей водить в походы, нельзя там с детьми участвовать в каких-то таких вот несколько рисковых, но тех мероприятиях, которые, допустим, при прежней власти все-таки мы массово участвовали, в общем-то, слава богу, выросли здоровыми и нормальными. Сейчас всего этого нельзя. Поэтому у нас получается так, что да, действительно человек калечный. Да, действительно человек калека именно нашей вот этой системы опеки. Да. Здесь вот невозможно с этим поспорить. Но опять-таки вот есть такой принцип, что лучше там человеку каждый раз рыбу давать или научить пользоваться удочкой. Конечно, принцип протестантский. Но в данном случае, допустим, если будет не один ребенок, двое, трое, пятеро. Вы понимаете, что с каждым ребенком количество вины, которую вы на себя взваливаете, оно возрастает, 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 возрастает. Если бы вы вот этот вот самый стресс пережили до того, как ваша подруга забеременела, наверное, решить эту проблему было бы легче. Если бы вы поговорили с ней, знаешь что, родная, либо ты идешь, вот работаешь, я тебе помогаю тогда, когда это необходимо, либо ты не работаешь, но я тебе помогаю такую жизнь вести уже больше не буду. Достаточно. Вот. Поэтому поймите правильно, что мы ищем вот в этой самой милостыне. Да, конечно, нужно любить человека. Понимаете, мы любим своих детей, и очень часто тем самым эта наша любовь является препятствием для построения самостоятельной жизни, когда мы лишаем возможности детей обрести самостоятельные трудовые навыки, умения, ценность понятия труда. Вот, примерно то же самое происходит и здесь. Мы подаем для чего? Откупаемся, чтобы нам больше не приставали. Но если мы не в силах прервать эту связь, это получается замкнутый круг. В следующий раз будет все больше, больше, больше. Если это альтруизм, мы оказываем помощь, и нам это нравится, мы смотрим на себя со стороны вот такими глазами, вот как я хорошо это делаю, вот я там помощь оказал, я помогаю человеку. Знаете, это самообман. Потому что в данном случае конкретно такое пользование ситуацией. И действительно профессионал человек-то попался. Потому что зависимость он чувствует. Нравственную зависимость, которую человек самостоятельно себя водрузил, он этой нравственной зависимостью пользуется, манипулирует. Поэтому в этой ситуации автор очень виноват сам. То есть эту ситуацию автор очень долго, очень трудолюбиво создавал, взращивал, усугублял. В конечном итоге пришел к тому, над чем работала его совесть, его душа, его ум, его руки, конечно, внутри. Поэтому любовь, да, должна быть. Да, конечно, должна быть жертвенность. У человека, который действительно в этом нуждается. В чем нуждается этот человек? том, чтобы найти человека, которого можно будет пользоваться, за его счет безбедно жить. К чему стремится человек? К безбедной жизни в той только форме, к которой он привык. Меняться он не собирается. И здесь, мне кажется, как раз таки является ошибкой продолжать эти взаимоотношения. Их нужно немедленно изменять. Возможно, конечно, какое-то умонастроение изменится. Возможно, там родится ребеночек, и эта женщина почувствует себя мамой, почувствует ответственность. Возможно, я не исключаю такой случайности. Но история нам говорит о чем? Жизнь нам говорит о чем? То, что полным-полно детей, которых такие мамочки оставляют в роддомах, в лучшем случае, не совершая детоубийства.
И относят в те детские дома, которые их воспитали сами.
Да, да, и получается, это самый круг замкнутый. Поэтому изначально, вот, для того, чтобы женщине дать ответ на все вопросы, нужно прежде всего ей ответить на вопрос о ней самой. Почему со мной такое произошло? Для этого обязательно нужна исповедь. Исповедь такая нелицемерная. Исповедь такая искренняя, глубокая исповедь. Прежде всего исповедь, когда человек может сказать правду самому себе. Ведь мы тогда можем сказать Богу правду, когда сами о себе скажем всю правду.
Спасибо, Господи, Батюшка. Я думаю, что да, нам нужно будет на эту тему, безусловно, услышать еще и Светлану Георгиевну, у которой опыт более 20 лет работы в детском доме. И она вот как раз эту ситуацию очень хорошо, как психолог, как педагог, знает изнутри детского дома. И, конечно же, Батюшка, спасибо, Господи, что вы обращаете внимание именно на проблему той женщины. Я говорю, что у нас, в принципе, вот одна такая виртуальная наша знакомая, да, а другая радиослушательница, которая внимательно следит за нашими темами передачи, она обратилась именно к нам за помощью, потому что практически аналогичная ситуация. Оценку вы дали этому духовному состоянию, да? Спасибо огромное. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь», отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Благодать Господа пребудет со всеми нами.